Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных онкологическим заболеваниям. Еще раз повторюсь, как в предыдущих передачах, к сожалению, онкологические заболевания растут. Они по распространенности и важности причин, влияющих на убыль населения, на смертность населения, занимают второе место после сердечно-сосудистых заболеваний. И поэтому совершенно понятно, почему в современной медицине очень много внимания уделяется онкологическим заболеваниям. Вместе с тем, обратная сторона медали важности наших бесед связана и с тем, что, к сожалению, онкологические заболевания – одна из самых таких, если можно сказать, спекулятивных тем, которым посвящено огромное количество немедицинских, парамедицинских и околомедицинских систем, разговоров, спекуляций по поводу укрепления здоровья, по поводу того, что именно вот эти системы немедицинские, в том числе и система чисток, они якобы могут снижать риск онкологических заболеваний. И вот это якобы, к сожалению, имеет драматичную ситуацию, связанную с тем, что человек, если попадает в сферу деятельности вот этой системы, как-то начинает ей доверять, то он пренебрегает первым золотым правилом профилактики онкологического заболевания. Это профилактический осмотр у врача, это профилактические проведения обследований достаточно простых, которые могут на ранней стадии выявить онкологические заболевания. Хотя и эта система, к сожалению, не идеальна. Иногда заболевания даже при профилактических осмотрах выявляются и уже в стадии не начальной, но вместе с тем статистика показывает, что люди, ежегодно проходящие профилактические осмотры и сдающие достаточно простые обследования, направленные на выявление ранних предраковых заболеваний, у них во много раз ниже развиваются онкологические заболевания тяжелой стадии или пропускается болезнь на ранней стадии. А современная медицина на ранних стадиях заболевания может помочь в подавляющем большинстве случаев. Сегодняшняя беседа посвящается раку желудка. Рак желудка, к сожалению, самая частая локализация среди всех локализаций рака желудочно-кишечного тракта. И она занимает, если говорить отдельно только про нее, ведущие строчки как среди мужчин, так и женщин. Но у мужчин на первом месте вместе с тем стоит все-таки локализация рака легких, у женщин молочной железы. А вот желудок, к сожалению, занимает тоже слишком значимые позиции. Причем, если говорить о распространенности во всем мире рака желудка, то, к сожалению, Россия имеет очень печальные показатели по этому заболеванию. В частности, если взять, скажем, Северную Америку или некоторые страны Европы, Старой Европы, то там заболеваемость в несколько раз, иногда в десятки раз меньше. Заболеваемость в России находится на уровне от 30 до 60 случаев на 100 тысяч населения в год. То есть в миллионном городе около 300-600 случаев этого заболевания в год развивается, выявляется. Такая же заболеваемость высокая, как в России, в Китае, в Японии, в некоторых других странах. И, то есть это не говорит о том, что онкологическая заболеваемость, она связана с какими-то там, вот, может быть, особенностями, принадлежащими там, вот, скажем, определенной национальности или определенной территории. Достаточно сказать, что Япония одна из высокоразвитых стран, там достаточно высокоразвита медицина, там, в общем-то, на высоком уровне онкология и борьба за здоровый образ жизни, но вместе с тем рак желудка развивается достаточно часто. Во многим это объясняет те беседы наши в предыдущих передачах, которые показывают, что онкологическая заболеваемость, она имеет несколько предвестников и несколько корней. Это ряд причин инфекционных, которые, попадая в организм человека и за долгие годы и десятилетия, приводя к хроническому воспалению того или иного органа, могут привести к развитию онкологии. Это ряд наследственных факторов, закрепленных, скажем, у того или иного человека, той или иной национальности, и ряд других. То есть, в общем-то, к сожалению, то, что люди считают, что в основном онкология развивается из-за экологии, из-за плохого экологической ситуации, из-за ситуации, связанной, может быть, с плохой медициной, это не всегда так, или чаще всего не так. Во многом даже очень простые медицинские манипуляции, они позволяют выявить заболевание рано на уровне любой поликлиники, любого города, любого практически района, в частности, вот в Екатеринбурге, в Свердловской области. И точно так же самая главная задача – это выявлять болезни, которые являются предраковыми, несут вот в себе онкологический потенциал. Потому что, еще раз напомню, современная медицина, современная гастроэнтерология, она имеет огромный успех как раз в рамках понимания и в рамках выявления болезней, в которых скрыт онкологический потенциал. Как правило, крайне редко развивается онкология без какого-то предракового заболевания, без какого-то предвестника, и поэтому контроль за предшествующими стадиями онкологического заболевания, ну, безусловно, дает очень весомый и важный вклад. А что же является причиной рака желудка? Ну, дело в том, что мы вот в наших передачах часто говорим рак, онкологические заболевания, объединяя все это одним термином, одним общим представлением, хотя, безусловно, нужно понимать, что рак или онкологическое заболевание – это собирательный термин. Вот в самом понимании рак желудка может скрываться различные по морфологическим вариантам, то есть по различным вот самим клеткам, лежащим в основе онкологии, формам. И эти формы имеют определенные нюансы, определенные особенности развития, и вместе с тем становится понятным, почему, скажем, вот у кого-то онкологическое заболевание желудка, скажем, развивается очень рано, у кого-то развивается поздно, после 60-70 лет. Вот это зависит от многих особенностей. И нужно понимать, что это то, что мы говорим, рак или онкологическое заболевание, это собирательный термин, это собирательное понятие, которое объединяет несколько различных подформ, скрывающихся вот в основном заболевании. Среди рака желудка условно выделяют две вот такие серьезные формы, два принципиальных существует различия. Это так называемый рак дистальный, то есть рак, развивающийся из отделов желудка, близко лежащих уже к тонкой кишке, и так называемый проксимальный, из проксимального отдела, проксимальный рак желудка, который формируется из отделов желудка, близко прилежащих к пищеводу. Я напомню, с точки зрения анатомии, пища, она из ротовой полости поступает сначала в пищевод, в такую трубку. Мы разбирали с вами и эзофагит, и изжогу как проявление воспаления пищевода. И предыдущая передача была посвящена раку пищевода. Так вот, пищевод переходит далее в желудок. Желудок представляет собой такой расширенный мешок, если можно образно так сказать, в котором существует уже своя специализация клеток, своя функция. Если пищевод основную функцию только эвакуаторную выполняет, то есть он транспортирует пищевые комки из ротовой полости в желудок, то в желудке начинается уже активный процесс пищеварения. Причем вот в теле желудка располагаются в основном железы, которые вырабатывают желудочный сок, соляную кислоту, пепсин, фермент, который начинает процесс пищеварения. А вот нижележащее отдело желудка, так называемый антральный отдел, в нем, собственно, желудочный сок не вырабатывается, в нем другие осуществляются несколько функций. Сам по себе желудок дальше соединяется с 12-перстной кишкой, это начальный отдел тонкой кишки, и там, собственно, уже происходят следующие этапы пищеварения. Ну, вот это такая краткая курс анатомии, физиологии, чтобы было понятно. Так вот, отделы, которые расположены близко к пищеводу, так называемые проксимальные отделы, кардиоэзофагальный переход, в этих отделах рак развивается, как правило, если брать общее количество онкологических заболеваний, желудка я имею в виду, где-то в 30% случаев от всех онкологических заболеваний. Причем, к сожалению, здесь достаточно часто онкология начинается в раннем возрасте, около 40 лет, и она имеет очень такой жестко определенный наследственный тип. То есть, как правило, вот в этом месте развивается онкологическая заболеваемость у людей, имеющих неблагоприятную наследственность в отношении рака желудка. С одной стороны, это такой фактор, скажем так, фатальный, малоуправляемой медициной, но с другой стороны, это фактор, который очень сильно должен стимулировать и помогать человеку вовремя проходить соответствующие профилактические осмотры врачебные, начиная уже где-то порядка с 30-35 лет. И люди, если знают, что у них кто-то в роду, первой, второй линии родства болел онкологическим заболеванием желудка, должны быть особенно насторожены, потому как у них риск развития этого заболевания не абсолютный, не у всех, к счастью, формируется это заболевание, но риск повышен по сравнению с людьми, у которых этой наследственности нет. И это, в общем-то, один из важных факторов, который нужно учитывать. Но 70% онкологических заболеваний желудка приходится на антральный отдел, то есть отдел, близко соединяющийся с 12-перстной кишкой. Как правило, эта форма онкологической болезни, она формируется поздно, средний возраст, где-то после 60 лет, после 55-60 лет, когда выявляется это заболевание. И здесь наследственность имеет тоже значение, но несколько меньше, чем с предыдущей формой заболевания. Если вот в форме, которую мы только что обсудили, так называемой опухоли, развивающиеся из перехода пищевода в желудок, как убеждена современная медицина и доказана, эта опухоль формируется, исходя из определенных наследственных типов, то есть там уже человек родился с определенной предрасположенностью к развитию онкологии, там уже в его наследственном материале заложены факторы риска развития этой болезни, то вот при второй форме рака, которая встречается чаще, в 70% случаев, основным фактором, приводящим к развитию этой болезни, является хронический атрофический гастрит. И поэтому совершенно четко понятным становится, почему человек с хроническим гастритом не может и не должен относиться к себе абы как бы попустительски, не проходить мер осмотра, не проходить мер профилактики, а самое главное, не лечиться или уходить от лечения, заменять лечение какими-то мерами, средствами, которые современная медицина не исследовала, не приняла, или исследовала и показала, что в них эффекта практически на самом деле никакого нет. И это очень важный момент, который, собственно, необходимо учитывать в каждому человеку в практике. Поэтому, конечно же, вот, исходя из знаний, особенностей течения тех онкологических заболеваний, для того, чтобы себя пугать, но для того, чтобы принять рациональные шаги, можно и нужно понять. Нужно знать, чем болели родственники первого, второй линии родства, родители, бабушки, дедушки, желательно прабабушки, прадедушки, может быть, даже и третье, четвертое поколение, если есть такая семейная традиция чтить все-таки предков в семье. И в соответствии с этим, зная тот или иной спектр болезни, который может развиваться или предрасполагать, необходимо, безусловно, и если такая наследственность иметь, уже иметь предрасположенность к целенаправленному профилактическому осмотру. Если всем людям в рамках профосмотра онкологического необходимо просто сдать общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, флюорографию, пройти УЗИ брюшной полости, то человеку, у которого в роду были заболевания онкологические желудка, обязательно после 40, ну край после 45 лет, необходимо активно пройти обследование желудка. И этим обследованием является только лишь фиброгастродуоденоскопия. Фиброгастродуоденоскопия, ФГДС, или то, что в народе люди называют лампочку проглотить. То есть необходимо обследоваться желудком. Потому как эта процедура, она во много раз увеличивает выявляемость заболевания на ранних стадиях, она помогает выявить даже болезнь, когда еще она не зародилась, но есть формы воспаления в желудке, которые предрасполагают к онкологии. Пролечить их и остановить процесс развития онкологии. То есть это возможно. Главное рано обратиться, а не, собственно, пугаться. Понятно, что любое заболевание вызывает страх, неприятие, но, к сожалению, поддаться панике и нежелание обследоваться, ситуация всегда, которая ведет к проигрышу человека. К сожалению, человек всегда в этой ситуации не имеет правильной информации, не предпринимает правильных шагов, не борется. А раз он не борется, то, соответственно, уже и не возникает шанса на победу этого заболевания. Только борьба лежит в основе, собственно, поддержания здоровья. К сожалению, здоровье, оно после определенного возраста, оно уже само по себе не сохраняется. И здорового человека очень трудно найти после 30 лет, да уже и до 30 лет-то достаточно трудно найти на самом деле. Вот как показывает опыт таких очень широких профилактических осмотров. Я буквально недавно вернулся из большой конференции в городе Тюмени, и там рассказывали очень интересный материал, когда очень крупный центр гастроэнтерологический в Тюмени проводит несколько тысяч профилактических обследований эндоскопических пациентам, обратившимся, и здоровым людям, обратившимся. И, к сожалению, только в 3% случаев, уже даже на стадии осмотра военкомата у молодых людей, не выявляют какого-то заболевания. Поэтому иногда формируется, знаете, такой пессимистический настрой о том, что болеют все и нечем заниматься. И здесь пессимизма не должно быть. Не стоит впадать в панику, когда выявили какое-то заболевание. Болезни, к сожалению, возникают из года в год, и чем старше, тем больше. Самое главное – не унывать. Самое главное – все-таки бороться с ними, лечить их, лечить правильно, лечить их эффективно и безопасно, не навредить, но и вместе с тем не оставить их на волю так вот естественного течения, когда куда вынесет, туда, собственно, и получится ситуация. Сам по себе хронический гастрит, что это такое? В передачах, посвященных заболеваниям желудка, хроническому гастриту, мы об этом говорили, и люди, которые могут архив радиопередач поднять в интернете, они могут более подробно на этой ситуации остановиться, но мы вкратце все-таки, учитывая то, что это предраковое заболевание, тоже должны с вами, собственно, несколько моментов или несколько нюансов повторить. Сам по себе хронический гастрит – это воспаление слизистой оболочки желудка, это внутренняя оболочка, которая выстилает желудок изнутри. Сама по себе эта слизистая оболочка желудка – это достаточно активный слой в желудке, который, как мы уже с вами знаем и поняли, участвует в пищеварении, выделяет желудочный сок, выделяет соляную кислоту, выделяет ряд ферментов, участвующих в пищеварении. И если там возникает воспаление, ну, воспаление – это процесс, который многие наблюдали, скажем, на коже после травмы, когда около раны возникает отек, боль, возникает покраснение. Это те же самые процессы возникают и в слизистой желудка. Покраснение, отек, накопление там воспалительных клеток. Но причиной хронического гастрита является не травма и не нарушение питания, как считают иногда люди. Это уже лет 15 назад было показано, что ни питание, ни стрессы принципиального значения в развитии гастрита не имеют, хотя они могут обострять это заболевание. То есть если человек неправильно питается и нервничает, то болезнь будет протекать более активно, более агрессивно. Но ни питание, ни стресс желудок не вылечат, и они не способны, собственно, контролировать течение этого заболевания. А основным фактором в развитии этого заболевания является микроб, инфекция, бактерия, которая носит медицинское название Helicobacter pylori. Этот микроб, который был открыт в прошлом веке, в 80-х годах, из-за его открытия двум ученым из Австралии присудили Нобелевскую премию. И, как оказалось, этот микроб участвует в развитии как гастрита, так, к сожалению, и язвы, И еще более печально, что у некоторых форм гастрита этот микроб, если гастрит не лечится, может приводить к развитию онкологии, полипа и рака, собственно, желудка. И поэтому, если раньше в основном врач брал пациента на диспансеризацию с какими-то яркими заболеваниями, ну, со стороны желудка язва обязательно была поводом для того, чтобы человек раз в год проходил профилактический осмотр. В настоящее время современная терапия, гастроэнтерология серьезным образом вот, группу диспансеризации, рекомендации по диспансеризации дополнила. Не столько человек с язвой должен наблюдаться, сколько человек с гастритом, но не со всяким гастритом, а гастритом так называемым атрофическим, когда происходит истощение и уменьшение количества желудочных желез и количества клеток, отвечающих за выделение желудочного сока. Оказалось, что вот эта форма гастрита атрофического, она несет в себе онкологический потенциал. И практически у всех людей, у которых выявляют вот рак желудка, подавляющего большинства из них выявляется именно вот такой хронический атрофический гастрит. И поэтому за ним надо наблюдать. Вместе с тем, к счастью, нужно сказать, что 99% людей с атрофическим гастритом, ну, если в течение года, скажем, ситуацию обсуждать, не вызывает развитие рака, поэтому нельзя сразу же пугаться и эту ситуацию воспринимать неправильно в отношении атрофического гастрита. То есть, если человеку поставили атрофический гастрит, он не должен пугаться, что это неизбежное развитие онкологии. К счастью, это не неизбежно. Но вместе с тем, проценты риска развития в десятки раз выше, чем у людей, у которых нет этого заболевания. Поэтому человек должен, главное, лечиться, наблюдаться, не переживать, не впадать в панику. И в этой ситуации успех, он совершенно как бы будет правильным и очевидным на самом деле. Сам по себе этот микроб желудочный, который вызывает гастрит, он попадает в организм человека в детстве. Причем основной срок инфицирования – это дети в возрасте от 4 до 8 лет. От 4 до 8 лет. Поэтому очень важно воспринять меры гигиенической профилактики и санитарно-эпидемиологические нормы, которые, к сожалению, у нас вот в наших таких российских традициях напрочь отсутствуют. Ведь, скажем, если в Австралии распространенность этого микроба она где-то порядка 15-20% населения, то в России распространенность достигает в некоторых регионах и 60-70%, а в некоторых неблагополучных и 80%. Микроб передается от человека к человеку. Так называемое орально-орально, то есть когда человек употребляет, скажем, или получает этот микроб с грязных рук, или с грязных тарелок, или с грязных кружек. Причем микроб этот очень нестойкий в среде, он убивается при обыкновенном мытье посуды. Его кислород убивает, он на кислороде практически не живет. То есть достаточно просто помыть тарелку, высушить ее, ну, помыть хорошо, без лишних каких-то нюансов. И, в общем-то, риск инфицирования отсутствует. Что способствует развитию микроба? Ну, вот как, собственно, мне кажется. К сожалению, это наша такая безалаберная традиция, когда мамочки облизывают соски и засовывают ее в рот ребенку. Эта ситуация очень неправильная. У нас, к сожалению, становится традиционной со словами, что ну что ж, теперь вот упала соска на пол, облизали, дали ребенку, думают, что микроорганизмы у мамы, у ребенка, они как бы совершенно ничем не отличаются. Совершенно отличаются. Если ребенок эту инфекцию получает от мамы, то, к сожалению, он ее получает для болезни. Основной вид инфицирования этим микробом – это как раз внутри семьи, внутри детских коллективов, поэтому, конечно же, определенные нормы санитарные должны быть и в детских садах, и в школах. Когда у ребенка еще не развиты санитарные навыки, и он, скажем, легко может выпить из общей кружки, из общей бутылки воду там, или откусанную шоколадку доесть, или пожевать жвачку, эта ситуация, конечно, самая драматичная. Поэтому вот санитарные нормы, совершенно банальные и простые. Своя кружка, своя ложка, своя тарелка. У ребенка пусть она будет с зайчиком, там, с чем угодно. Это и веселее, и приятнее человеку иметь забавную личную вещицу, но из которой никто не будет есть, она существенным образом снижает риск передачи этого микроба. Своя зубная щетка и банальные меры профилактики. Не есть и не пить из общей кружки, из общей бутылки, ну и не облизывать соски и игрушки тем более, значит, у ребенка должны быть свои. Как показала история, в странах, которые быстро развиваются, которые меняют свою экономическую составляющую, ну вот скажем, Европа. То есть, безусловно, там был в свое время кризис, была война, и там распространенность инфекции была вот в послевоенное время достаточно высокой. Но вместе с тем, как только стала восстанавливаться страны, стали восстанавливать и культурные, и социальные, экономические элементы здравоохранения, и стали действительно жить нескучно, стали, в общем-то, вот, соблюдать тельные традиции. Следующее поколение, практически 15-20 лет, у них практически в 1,5-2 раза реже встречаются инфекции и так далее. То есть основным глобальным методом профилактики рака, конечно, является уже вот в семье определенные заделы по вот аспектам как раз санитарно-гигиенических норм. Сам по себе микроб, он уникален. Он может жить в желудке, где практически редко выживают другие микробы, потому что этот микроб живет под слоем слизи, и эта слизь, она его защищает от кислоты желудочной. Все другие микробы там гибнут на самом деле. Но вот так оказался вот он особенным таким, попавшим, как считают ученые, несколько десятков тысяч лет назад к человеку, то есть не всегда человек с ним жил. Считается, что где-то около 10-15 тысяч лет назад этот микроб каким-то образом мутировал, попал вот, к человеку и потом стал передаваться от человека к человеку, собственно, развивая вот такие вот последствия. Гастриты, язвы и, к сожалению, онкологические заболевания. Это первый момент. Значит, второй момент, к сожалению, такая очень распространенная в России беда, как курение и алкоголь, они вносят очень большой вклад в развитие также онкологии желудка. Ну, дело в том, что алкоголь, особенно крепкий алкоголь, которым очень часто в России, Россия отличается употреблением крепкого алкоголя от других стран, крепкий алкоголь – это ведь, собственно, щелочь. И прижигание, систематическое употребление, систематическое прижигание щелочью как пищевода, так и желудка есть не что иное, как постоянные щелочные ожоги. И если эти щелочные ожоги сочетаются еще с другими какими-то факторами, то у человека формируется быстрее на самом деле рак желудка. Поэтому если у человека есть гастрит, и он систематически употребляет алкогольные напитки, причем достаточно несколько раз в неделю, употреблять небольшие дозы, этого вполне достаточно, чтобы иметь, ну, проблему. Ну, все же понимают, что, скажем, ожог на коже, он восстанавливается там 7-14 дней. То же самое, ожог слизистый, он восстанавливается также длительно. И поэтому, когда человек говорит, что я там систематически не пью, да я не алкоголик, я не запойный, значит, я там пью, может быть, раз в неделю, раз в две, там, в две недели. Ну, к сожалению, это все не спасает от онкологии желудка, потому как вот эта составляющая, она негативно влияет, я имею в виду вот такие эпизодические ожоги слизистые, они влияют негативно на ее состояние, они поддерживают воспаление, и за долгие годы формируется процесс, помогающий развитию онкологии. К сожалению, также плохо влияет и курение. Во-первых, в табаке содержатся смолы, все это практически знают, помимо никотина, который вызывает какое-то пристрастие, зависимость, удовольствие при курении, смолы, которые неизбежно содержатся в никотине, они, во-первых, заглатываются со слюной, попадают в пищевод и в желудок, а во-вторых, никотин – это ведь своего рода такой очень мощный стимулятор нервной системы, сосудистой системы. На начальных этапах он просто вызывает какое-то повышение тонуса, зависимости, но при систематическом курении и в попадании зависимости от курения, к сожалению, это такая избыточная стимуляция нервной системы и сосудов, она приводит сначала к их истощению, а впоследствии и к процессам, которые ослабляют иммунитет и формируют уже фон для развития онкологических заболеваний. Но я молчу о том, что курение является независимым фактором и самым главным фактором в развитии рака легких. Практически в 85-90% случаев речь идет об активном или пассивном курильщике, когда речь идет о раке легких, хотя в некоторых ситуациях играет роль и профессиональные вредности, и особенности жизни человека, производства, профессии. То есть это тоже может сказываться, к сожалению, негативно. Но курение, к сожалению, оно один из наиболее частых факторов. И следует отметить, пожалуй, еще помимо наследственности, помимо гастрита, помимо вот этой инфекции желудочной, алкоголя, курения. И пятый фактор – это избыточная масса тела. Если у человека избыточная масса тела или ожирение, то у него риск онкологического заболевания увеличивается в 1,5-2 раза вообще, ну и в частности желудка. Почему это происходит? Ну, если говорить в общем и целом, в настоящее время четко установлено, что жировая ткань, которая копится у человека, это не нейтральная ткань. Это ткань, которая очень высокоактивна. Она вырабатывает вещества, участвующие в воспалении. И человек тучный, с избыточной массой тела или жирный, это человек, который постоянно находится в состоянии, если так говорить, внутреннего воспаления. Воспаление сосудов, печени, там, суставов, чего угодно. И поэтому вот не зря программа борьбы с избыточной массой тела с ожирением, она сейчас является одной из основополагающих в рамках именно оздоровления человека. Ну вот в общем и целом теперь вы понимаете, почему человек с избыточной массой тела, он чаще всего болеет тем или иным заболеванием. У него чаще гипертония, чаще стенокардия, чаще диабет, у него чаще онкология. Чаще болезни суставов и целый другой перечень болезней. Причем такое народное представление о том, что толстые и тучные, они, как правило, не страдают онкологическими заболеваниями, или есть какое-то там народное представление о том, что, значит, толстый, он дольше сопротивляется заболеванию, поэтому болезнь его не иссушает. Это все, конечно, такие глупости, не имеющие под собой никакой... на самом деле основа. Избыточная масса тела и ожирение – это всегда хронический процесс воспаления, сам по себе взявшийся в организме. В результате питания, в результате неправильного образа жизни, я имею в виду двигательной активности, отчасти из-за наследственности, но человек, когда говорит, что он всю жизнь таким был, родился с широкой костью, у него все такие родственники, отчасти он прав, но отчасти это не повод не бороться с избыточной массой тела. То есть с ней надо бороться, ее надо лечить, и нужно предпринимать все меры профилактики. Конечно, если у человека наследственность, ему тяжелее похудеть. Ему нужно предпринимать больше усилий, чем у человека, у которого нет такой наследственности. Но вместе с тем, вопросы диеты, вопросы физической активности, они помогают как в том и в другом случае. Хотя в некоторых ситуациях требуются дополнительные медицинские меры, помимо диеты, помимо физической активности, которые могли бы эти вещи все, собственно, осуществить. Основным методом диагностики рака желудка является фиброгастродуоденоскопия. Другие методы не дают достаточной информации. Ни онкомаркеры, ни другие какие-то факторы. Поэтому, если у человека есть наследственность, если у человека есть признаки гастрита, он обязательно должен проходить фиброгастроскопию. То есть осмотр желудка с помощью лампочки. Причем не просто эту процедуру, обязательно с биопсией. То есть там должны взять ткань на осмотр. Причем это не надо бояться этой процедуры, она безболезненна, не травматична, но она очень дает много информации о состоянии органа больного, желудка как такового, в том числе есть там инфекция, нет там инфекции, какова там стадия гастрита, какие изменения могут быть на самом деле. В некоторых ситуациях, когда человек не может сделать фиброгастроскопию, ему делают рентген желудка, но рентген желудка помогает уже, собственно, на начальных стадиях только онкологического заболевания, поэтому ранние стадии он не выявляет. Вместе с тем, современная медицина имеет возможность у определенных форм рака, но в частности у той наиболее распространенной формы рака, которая связана с геликобактерной инфекцией, с гастритом, проводить и неинвазивные тесты. Дело в том, что в современных лабораториях совершенно легко можно пройти так называемый профосмотр на рак желудка, не глотая лампочку, не проводя фиброгастроскопию. Но я еще раз подчеркиваю, это только лишь профилактический осмотр, когда у человека ничего не болит, он чувствует себя хорошо, но он решил сделать профосмотр, особенно когда есть наследственность, скажем, да. Речь идет о том, что сдавая кровь в определенных лабораториях, у человека могут выявить два очень важных параметра. Первый параметр – это антитела геликобактер инфекции, то есть это свидетели наличия этой инфекции. То есть можно неинвазивно подтвердить, что этот желудочный микроб есть. А второй – можно по крови выявить специфический белок, так называемый пепсиноген, который вырабатывается в желудке, но оказалось, что он проникает в кровь, и по крови его концентрацию тоже легко определить. А этот белок, он говорит и четко показывает наличие именно вот атрофии слизистой, атрофического гастрита. То есть, сдав антитела на геликобактер, сдав вот на этот белок, пепсиноген, человек может пройти профосмотр и не проходя фиброгастроскопию. Это тоже допустимо. Причем ряд стран Европы, скажем, скандинавские страны, они по этому принципу и пошли. У них там заболеваемость очень высокая, онкологическая. Они провели скрининг всего населения на вот, вот эти тесты. Ну, все, кто хотел, сдали кровь. И у них выявили изменения. Ну, у кого выявили, у кого не выявили. Если изменения выявили, тогда уже отправили к врачу. И, собственно, это была одна из самых успешных программ по профилактике рака желудка как такового. Самое главное, что, конечно же, мы с вами понимаем, это то, что можно только очень стремиться к раннему выявлению, причем не рака, а предраковых заболеваний. И именно выявление предраковых заболеваний, оно существенным образом может снизить риски развития онкологии, то есть не допустить даже онкологии. Вот о чем сейчас говорит современная медицина. Ранний профосмотр приводит к резкому снижению развития онкологии. То есть, когда онкология должна быть, но ее не будет, и это есть очень высокий успех на самом деле современной медицины. А при раке желудка основным предраковым заболеванием является гастрит, и, соответственно, его надо выявлять. Чем проявляется гастрит, я даже не говорю, потому что на самом деле в 50% случаев гастрит имеет симптомы, то есть боли в эпигастральной области, дискомфорт, а в 50% случаев он не имеет симптомов. Но если у человека есть боли в желудке, то ему тем более надо проходить обследование, осмотр. Но даже у человека без симптомов, но с наследственностью, то есть если есть наследственность, то ему обязательно также пройти осмотр. Поэтому это две группы людей, у которых есть риск заболевания желудка, которые должны обратить внимание на свое здоровье в рамках профилактики рака желудка. Это люди с болями в желудке и люди, у которых есть наследственность. По традиции, в конце передачи мы ответим на ряд вопросов, которые пришли к нам. Людмила Павловна из города Екатеринбурга спрашивает, почему в больницах и санаториях кормят 18 часов, а позднее уже не кормят. Но дело в том, что в соответствии с принципами рационального питания кушать можно до 6 часов. Дело в том, что пища, принятая после 18.00, она усваивается в 2,5-3 раза активнее, и это способствует избыточной массе тела и ожирению. Если у человека есть дефицит массы тела, то его специально по медицинским программам надо кормить после 6 часов, то есть часов 8-9. Но если у человека, наоборот, избыточная масса тела, то его кормить после 6 часов вечера не нужно. Елена Михайловна из города Нижнего Тагила спрашивает. Диагноз желчекаменная болезнь. По поводу операции у врачей разное мнение. Врач посоветовал поддержать печень препаратом, не буду называть, чтобы коммерции в рекламе никакой не было. Какие препараты еще можно принимать при желчекаменной болезни? Елена Михайловна, дело в том, что ситуация складывается следующим образом. Если желчекаменная болезнь, то есть камни в желчном пузыре, дают о себе хоть какие-то симптомы, тяжесть, боли, дискомфорт или даже острые боли хоть один раз были, надо оперироваться. Это такой российский национальный закон, принятый тоже во всем мире. Если желчекаменная болезнь не болит, то есть она случайно найдена, тогда врачи могут вести речь о плановой операции. То есть вот, вот здесь очень скользкий вопрос, плановая это когда? То есть понятно, что не завтра, но в перспективе желательно прооперироваться. Вот. По закону консультацию по желчекаменной болезни должны давать хирурги, и они дают окончательное заключение. Маме 87 лет, она лежала 2 года, страдает бессонницей, шум в сердце. Можно ли ей пить от бессонницы корень валерьяны? при больном сердце, какой препарат еще посоветуете? Ну, препарат посоветую только по согласованию с врачом принимать. Я извиняюсь, но каждый раз повторяю, что рекомендовать по радио какие-то препараты это невозможно. Но корень валерьяны при больном сердце прямых противопоказаний не имеет в рамках, естественно, соблюдения терапевтической дозы, хотя считается достаточно слабым препаратом для бессонницы. Все зависит от того, какая степень сердечной недостаточности, какие есть проявления гипертонии. И в этой ситуации, конечно же, врач должен все-таки порекомендовать из этого профиля заболевания то, что целесообразно. Если помогает корень валерьяны, можно принимать, но, как правило, это только на начальном этапе и достаточно слабый эффект. Ида Ивановна из города Нижнего Тагила спрашивает. Возраст 87 лет. Бывает сильное жжение подошв ног. Даже просыпается ночью. В городе специалистов узких нет. Куда обратиться? Но, безусловно, нужно обратиться в областную клиническую больницу, если вы проживаете в Тагиле, и обратиться к сосудистому хирургу в первую очередь для того, чтобы пройти исследование сосудов нижних конечностей, вены, артерий, то есть нужно сделать ультразвуковую доплерографию сосудов нижних конечностей. Если там будет все вариант нормы, то осмотр требуется невролога, потому что это могут быть и проявления нарушения работы нервных окончаний, то есть необходима консультация и невролога. Спасибо, уважаемые слушатели, за то, что вы с нами, присылаете вопросы. Надеюсь, что наши передачи, они дают вам полезную пищу для размышлений, для рассуждений, и вы ее рационально используете для поддержания своего здоровья. Как всегда, желаю вам здоровья, не болейте, храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.